Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем нашу регулярную передачу по понедельникам из цикла рассказов из русской истории. Я ее ведущий и автор Владимир Мединский. И сегодня мы поговорим с вами не о далекой истории, не о 17 веке, как часто мы беседуем, не о 19-м, а о событиях Второй мировой войны, ну или, правильно сказать, Великой Отечественной войны. Мы делаем это исключение, потому что в этом месяце, в августе, сентябре 2023 года исполняется 80 лет с памятной даты, памятных событий Второй мировой войны, которые, естественно, в силу современной политической ситуации подвергаются большому количеству искажений и фальсификаций. Речь идет об освобождении Украины и непосредственно о двух военных операциях, освобождении Донбасса и битве за Днепр, форсировании Днепра. В сегодняшней передаче мы больше остановимся на теме освобождения Донбасса, август-сентябрь 43-го года, и, наверное, через неделю побеседуем с вами о битве за Днепр. Вот на этот цикл в качестве моего собеседника пригласили одного из ведущих специалистов по истории Великой Отечественной войны, военного историка, доктора исторических наук, профессора МГИМО, научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Юрьевича Мягкова. Михаил Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Юрьевич – автор многочисленных книг и монографий, касающихся истории Великой Отечественной войны, а также соответствующего раздела в едином госучебнике по истории для 10 класса, где как раз, в общем, тема Великой Отечественной войны и рассматривается. Поэтому, Михаил Юрьевич, я предложил бы, наверное, не пересказывать школьный учебник, либо учебник для вузов, а сконцентрироваться на основных мифологемах, на основных темах для передергивания событий, связанных с освобождением Донбасса, территории современной Донецкой, Луганской, наверное, отчасти еще восточной части Запорожской, Харьковской области, тогда, летом 43-го года. Ну, давайте начнем со времени, да? Значит, есть такая историческая неточность, что вся эта операция полностью была осуществлена за месяц с небольшим, то есть август, начало сентября 43-го года. Правда это или нет, и почему бои за Донбасс тогда носили столь кровопролитный характер? Что из себя представляла вообще линия Миус-фронта, так называемого? Вот, и какое было соотношение сил на середину лета 43-го года на территории Донбасса Ростовской области?
Мы говорим о том, что Донбасская наступательная стратегическая операция направлялась с 13 августа по 23 сентября 43-го года. Но здесь, конечно, есть определенная неточность. Неточность в том, что начало освобождения Донбасса было положено еще вот в конце 42-го года.
На волне Сталинграда?
На волне Сталинграда, когда наши войска второй раз уже освободили Ростов-на-Дону, вышли к Миус-фронту, так называемому, где немцы держали оборону, об этом мы потом еще расскажем. И вот они прорывались, войска Южного нашего фронта, это под командованием генерала Толбухина, Юго-Западного под командованием генерала Ватутина. Кстати говоря, Ватутин, это как раз его полководческая звезда стала восходить именно в тот период. Мы стали освобождать уже Ворошиловградскую область. Ну, напомним нашим слушателям, что тогда были такие города не Луганск и Донецк, а Ворошиловград, нынешний Луганск, и Сталина, соответственно, нынешний Донецк. И вот на волне вот этого наступления, когда немцы, ну, не имели достаточных сил, чтобы держать наши войска, какую-то оборону, тем более это степные районы, а там, по сути дела, только лесополосы.
И вообще, Миус-фронт – это что, где он начинается и где заканчивается?
Вот сейчас как раз, если по новым территориям проехать, если в Крым наши граждане поехали из Крыма, как раз проезжает реку Миус. И вот эта долина реки Миус, она достаточно ярко выражена.
Сама река... Это Ростовская область?
Ростовская область.
Или Донецкая?
Это Ростовская область, да, но она протекает дальше уже и туда, и Донбасс непосредственно. Река небольшая, но, можно сказать, где-то метров 20-30, где-то она 50 метров. Но дело в том, что у нее очень обрывистые берега. И особенно западный берег, как у всех рек, которые протекают, которые впадают в Азовское либо Черное море, правый берег, что называется западный, он круче и выше, чем берег восточный. Ну, соответственно, на нем и укрепления, доты, дзоты,
ну, различные. Как и Днепре.
Как на Днепре, совершенно верно. Ну, то есть это от географии, собственно говоря, уже сложилось веками. Так вот, немцы там еще и в 41-м году устроили оборонительную линию, а в 42-м, в начале 43-го они просто дооборудовали. Вот это три линии обороны. То есть первая на самой реке Миус. Зарыли землю глубоко, бетонировали местность. Вторая – это самая основная, вот она как раз проходила в районе Саур-Мадилы, вот знаменитой высоты 277,9. где стояло целых два артполка у них, бетонированные укрепления.
Это самая высокая точка Донецкой области, по-моему,
да? С нее видно на расстоянии где-то 20-25 километров. То есть самая высокая точка. И ставили так называемые крабы. Это такие бетонные колпаки, где легкие орудия, например, 37-миллиметровые или 20-миллиметровые, и пулеметы. Как только наши приближались, открывают с дальней дистанции артиллерийский огонь, а когда наши батальоны, роты подходят, пехота имеется в виду, выступали уже их пулеметчики, ну, то есть могли косить наши цепи, которые продвигались, если эта точка не уничтожена. И третья линия, она уже в глубине обороны, где-то вся глубина обороны 20-25 километров. Ну, то есть линия Мажино, вот можно сравнить, или линия Маннергейма. Причем, наверное, немцы...
Наверное, это гораздо сильнее, чем линия Маннергейма.
Я думаю, что да, конечно, сильнее, поскольку и фортификация у немцев была сильнее, они могли устраивать больше возможностей. То есть там на каждый километр фронта приблизительно 20 вот этих долговременных огневых бетонных точек. То есть все простреливанное. То есть вот эту линию, конечно, мы сходим...
Немцы строили эту линию обороны заблаговременно, то есть, получается, продвигаясь к Сталинграду, они параллельно думали и об обороне в случае контрудара.
Они стали строить ее еще в конце 41-го года, когда мы первый раз освободили Ростов-на-Дону, вышли на Милосрок.
Первый контрудар.
Да,
вот
первый. Этот. После этого, когда они еще готовились к наступлению летнему 42-му, они ее дооборудовали на крайний случай. Потом, конечно, она была очищена, но после того, как мы стали продвигаться уже после Сталинграда, они вновь заняли войсками и начали опять дооборудовать. То есть вот эти три полосы, они...
То есть, можно то есть Минская оборонительная линия, то есть это ближайший аналог, это линия Мажино, только с меньшим углублением под землю.
Наверное, да, поскольку линия Мажино, там и подземные, и электрические, и все вот эти вещи, которые связаны с отоплением, с вентиляцией. Такого немцы просто не успели чисто физически, но если бы дали им еще, допустим, полгода-год, они бы это тоже обязательно сделали. 20 декабря мы начали уже освобождать Донбасс. То есть, можно сказать, начало освобождения Донбасса было положено еще в декабре, в конце декабря 1942 года. И вот тут интересный такой момент, связан с этой донбасской приступом, скажем так, освобождения Донбасса. Там, ну, основной наш фронт и наиболее многочисленный – это фронт Ватутина, юго-запада. Ватутин вышел на генеральный штаб и на Жукова как заместителя верховного главнокомандующего и предложил удар. Можете себе представить, наш фронт тогда нависал, как бы мы освободили Ворошиловград, то есть Луганск.
Луганск.
Мы
да.
Первый раз Славянск тогда освободили, вот это Кременную и вот эти города. Как бы обрушить этот балкон на юг.
В сторону Ростовской области, Азовского моря.
Азовского моря. То есть тут даже не Ростовская, а сам Мариуполь. Вот,
ну, Мариуполь, Таганрог.
Мариуполь,
да.
Ну, важный порт. И тем самым не штурмовать вот эту Миус-линию в лоб, а непосредственно окружить эти немецкие войска.
Ну, это очень разумный подход, если смотреть на войну.
Можно
карту,
так
да.
сказать. Но когда наши стали освобождать уже и продвинулись к Северскому Донцу, кстати, тоже вот река, которая сегодня часто...
Актуально звучит, да.
Массовой информации. Ватутин предложил, давайте дойдем еще до Днепра сразу, и вот там обрушим фронт.
Это такой гигантский сделаем такой рейд.
Вот весь Донбасс, прорыв. Да, весь Донбасс, по сути дела, со своим промышленным потенциалом должен был оказаться в окружении, и там зажать вот все немецкие войска и прижать к Азовскому морю, ну, и уничтожить. То есть это силы около миллиона немецкой группировки. Почему? Ну, потому что вот на волне, скажем, вот этих успехов, вот этой эйфории,
быстрого движения. Вот
быстрого движения. А вот это все происходило. Ну, не учли то, что силы немцев еще были достаточно серьезные. То есть мы их 6-ю армию Паулюса разгромили, итальянцев разгромили, румын разгромили, венгров разгромили. Но у немцев были еще большие резервы. И вот командовал, ну да, один из видных немецких военачальников, командующий немецкими группировками, ну, наверное, самый-самый знаменитый вот этот Манштейн, который собрал два кулака, это танковые механизированные войска, и просто-напросто отрезал наши части, которые рвались непосредственно к Днепру. Пришлось им вырваться из окружения. Ну, пришлось ограничиться вот тем, что освободили тогда, то есть это Ворошиловград, окрестности, и дальше,
в принципе, а вот тогда оказавшаяся в окружении кавалерийская дивизия, известная башкирская добровольческая генерала Шаймуратова, и гибель самого комдива легендарного Поддебальцева, кстати. Это вот относится именно к этому
именно
периоду?
Именно к этому, да, это февраль.
То есть он тоже был в группе прорыва.
Прорыв.
Февраль 43-го оказался отсечен и окружен.
Совершенно верно. Отсечен, окружен, сражались в окружении, пробивались обратно на восток или даже на северо-восток. Поскольку земля, она была еще твердая, то есть февраль, потом началась распутиться, то есть немцы могли маневрировать вот своими танковыми войсками механизированными, и поэтому такие большие потери мы там понесли. Кстати, вот из-за этого немцы уже ударили еще и под Харьковом, и образовался вот этот Курский выступ в феврале-марте 1943 года. То есть вот первый приступ, эта операция называлась операция «Скачок». Кстати, она так только в планах была, да, то есть не было детально планировано, как операция там на Курской дуге, или там «Уран», или «Сатурн». Но вот такая операция действительно была, и вот этот приступ оказался неудачным.
Вот знаете, у нас, кстати, вот что интересно, ведь вся история, ну, такая школьная история Великой Отечественной рассматривается каким образом, Михаил Юрьевич? Вот Сталинград, коренной перелом, а дальше сплошные победы. А дальше мы наступаем, ура, мы ломим, гнутся шведы, и постепенно немцы откатываются назад. Действительно, ведь было все гораздо сложнее.
Абсолютно точно, поскольку вот эти малые бои, небольшие сражения, которые, ну, ведь не только на южном фланге, там и в центре, вот как раз в этот момент Ржевско-Вяземская операция наша проходила, мы как бы гнались за отступающими немцами, когда вот они отступали Ржевско-Вяземского выступа. Ну, считается, а какие тут может быть потери? А на самом деле там потери тоже наши были большие, и у немцев были большие потери, поскольку они отступали от рубежа к рубежу. И вот здесь сплошное минирование местности, которое было. Вот оно как раз и сыграло злую шутку с нашими передовыми подразделениями. Ну, я вот о чем хотел сказать, то, что вот именно в этот момент наши уже действовали достаточно серьезно, то есть не отходили от шаблона, скажем так, тех правил, того устава, который был тогда. Вот мы сейчас часто слышим такое название, когда говорим о специальной военной операции, батальонные тактические группы. Что это такое? Да? То есть это ясно то, что это не обязательно целый батальон, скажем так, а это специальные единицы, которые приданы определенные средства усиления. Здесь и минометчики, здесь саперы, здесь радисты. Как правило, она поддерживает сейчас, да, авиация, беспилотниками, но тогда беспилотников не было, но, тем не менее, авиационная поддержка была, конечно, очень важна. В этом плане, да, вот действуя как раз вот в таких районах, когда противник занял заблаговременно вот это оборонительное сооружение, да, то есть наступать просто, вот дивизия наступает развернуто, да, ну, часто было противопоказано, поскольку несло большим потерям. А вот наносить врагу удары, чувствительные удары в тех районах, где он не ждет, или прорываться в том месте, где у врага не такая сильная укрепленная позиция, как вот, например, войска Ватутина прорывались между Доном и Северским Донцом. Там же тоже не было, скажем так, тех групп по тому уставу, который был приписан. А были специальные ударные подразделения, которые формировались в ходе непосредственного боя. Вот этот опыт тоже сегодня надо изучать, мне кажется. Вот как раз он востребован, может быть, и сегодня.
Первые попытки занять Донецк – это лето 43-го года?
Да, неудачное. Это июль месяц. Да, ставка решила, что надо провести там две операции на окружение опять. То есть южный опять и юго-западный фронт, Ватутин опять и Толбухин. Это Миусская операция опять через реку Миус и Боровенковская операция, которые непосредственно должны фронты были сойтись и окружить немецкие войска в районе Миуса. Они оказались неудачными, ну как неудачными, там на 3 километра прорвался наш один фронт, другой на 5 километров, и вынуждены были под ударами отойти. И вот говорят о том, что операции неудачные, положили много людей, ничего не добились, вот один еще приступ Донбасса оказался нереализованным. Ну, дело вот в чем, тогда проходила Курская битва. Если мы будем вкупе брать вот эту операцию нашу, то есть Миус фронт, южных наших фронтов, и то, что происходило на Курской битве, то тогда все сходится.
Тот же принцип, что Ржев и Сталинград.
Абсолютно.
То есть немцы вынуждены были держать огромные силы на Миус фронте, не перебрасывая под Курск.
15 дивизий немцы тогда с южного фаса Курской дуги в июле как раз месяце, как раз вот Прохоровка, Прохоровское сражение шло.
Отвели
на Донбасс. Вот здесь как раз то, что вот фальсификация западная, как мы говорим. Гитлер принял решение, якобы, когда союзники высадились в Италии на Сицилии, тогда он решил окончить вот эту Курскую битву, ничего подобного. Гитлер как раз решил продолжать тогда наступательную операцию, а вот впервые он засомневался, именно когда наши ударили опять на Донбассе, опять вот в районе Миус-фронта. И тогда стали неизбежно, потому что для Гитлера потеря Донбасса, ну, была смерти подобна на самом деле.
Ресурсы.
То есть, давайте посмотрим с вами, до войны это примерно 15% промышленного производства, да, всего Советского Союза. Один Донецк, только город.
Ну, да, как, Сталина.
Сталина тогда. Это 7% добычи угля и 5% металлургии. То есть, это рядом, это и Луганск, это оружейные заводы, здесь пороховые заводы, металлургия, машиностроение. То есть это тот паровой каток, который помогал нам, кстати, еще в Первой мировой войне. И, конечно, чрезвычайно был важен нам освобождение Донбасса. Сразу бы усилило военный потенциал, то есть военно-промышленный потенциал Красной Армии неизмеримо. И ослабило бы немецкий потенциал.
Миф о неприступности Миусфронта. Якобы немецкие укрепления, о которых вы говорили на Миусфронте, были абсолютно неприступны. И немцы отошли просто в ужасе перед бесконечными живыми цепями, этими human wave, эти людские волны, которые бросали. В общем, не то, что трупами завалили, а трупами амбразуры в 6 рядов завалили всех этих бетонных сооружений. Это был не штурм, это было массовое избиение собственного личного состава. Психологической травмы немецкие войска не выдержали. Из гуманитарных соображений решили отступить.
Ну, если почитать,
что происходило на самом деле?
Если почитать немецкие мемуары, это действительно было так. А? Да. То есть немцы говорили о том, что вот у них...
Саур-могила там якобы. Да, эта высота стоила нам 2 дивизий, а немцы потеряли 2 взвода. То есть, ну как там вот стояло дело на самом деле?
Немецкие пулеметы, да, у них стоят, косили наши очереди, там обстреливали и все такое прочее. На самом деле тогда, вот 43-й год, давайте посмотрим, вот наша дивизия, то есть даже, ну, до штата редко когда доставала, но тем не менее там в районе 10 тысяч человек.
Плюс-минус,
да. Плюс-минус. На эту дивизию уже придавался артиллерийский полк. Фактически на каждую дивизию уже 1-2 тысячи автоматов, то есть ППШ, вот эти пистолеты, пулеметы для ближнего боя. Каждое подразделение, то есть рота, взвод, она уже имела там взвод 2-3 станковых пулемета, особенно ударные.
Какое соотношение потерь?
То есть в этом отношении...
В действительности.
В этом отношении мы уже имели достаточную плотность вот этого огня стрелковых подразделений, к тому же приданные механизированные части, то есть танки. И танки уже не Т-60, Т-70, а в основном это средний танк Т-34, танки КВ-1С, то есть это усовершенствованный наш вот этот тяжелый танк. То есть мы могли создать уже бронированный кулак достаточно плотный, и самое главное, мы тогда уже имели преимущество в авиации. То есть мы, битва за Кубань, если вспомним, это весна-лето 1943 года, мы ее выиграли. И фактически тогда мы уже завоевали, ну, не полное, но, скажем так, преимущество в воздухе, когда могли поддерживать наши
Михаил
войска.
Михаил Юрьевич, соотношение потерь.
Вот соотношение потерь следующее. То есть вот Саур-Могил. Опять-таки говорится о том, что якобы завалили трупом. Вот немцы,
показательная высота, да.
Да, немцы, которые там стояли, 2 дня вот этого основной боя, это 30-го и 31-го, непосредственно мы говорим о августе, немцы потеряли 112 человек, мы 130 с небольшим человек. То есть, ну, соразмерные
потери. Мы штурмуем.
Мы штурмуем, да. То есть мы идем, мы штурмуем. Вот как раз вот эти ударные группы. Здесь и мужество, здесь и профессионализм, здесь и поддержка авиации, здесь и поддержка артиллерии. То есть оно сыграло свое. Ну, то есть мы зарывали немцев буквально в землю, если мы говорим об артиллерии. То есть просто-напросто против артиллерии, против вот этого артиллерийского натиска, артиллерийского наступления у немцев тогда не было противопоказаний никаких. И их зарывали в землю и шли фактически дальше. Хотя, конечно, да, то, что вот мы говорим о Шевченко, который первым младший лейтенант Шевченко, который достиг вот этой высоты и поднял стяг, будучи тяжело, даже смертельно раненым, поднял стяг кровавый, то есть из своей рубашки
надели, сделал, да, флаг,
из,
да.
Из крови, да, сделал флаг, это действительно так, и что бы там ни говорили.
То есть, по сути, потери почти 1:1.
1:1, да, то есть обычно потери, ну, и соотношение сил наступающих и обороняющихся 1:3 должен быть, да, и потери примерно такие же при прорыве вот сильно укрепленных долговременных огневых позиций, а здесь фактически 1:1. Так что немцы ничего не смогли поделать, и когда вот мы прорвали...
Я напомню нашим радиослушателям, что Саур-Могила – это священное место для всех, главный военный мемориал Донбасса и священное место, и в прошлом году, в сентябре, Российское военно-историческое общество, вот, которое мы с Михаилом Юрьевичем в данном случае представляем, провело масштабнейшую реконструкцию на Саур-Могиле мемориального комплекса и расширила его. Там дело в том, что бои проходили не только в 43-м году, но и в 14-м году очень интенсивно. Там такое большое кладбище донецких ополченцев, погибших при защите Саур-Могилы в 14-м году. Соответственно, мемориал делится практически на 2 части. Я сейчас не буду подробно рассказывать, но каждый из вас может просто в поисковой строке вбить «Саур-Могила реконструкция», посмотреть на этот впечатляющий мемориал огромный, посмотреть, в каком состоянии он был после масштабных боев 2014 года. Там практически все было украинской артиллерией снесено. Оставались какие-то руинированные постройки. Сегодня это прекрасно восстановлены, очень востребованы мемориал, куда едут люди. Так, прошу прощения, Михаил Юрьевич, да, вот мы сейчас как раз говорили об этой Саур-могиле, вот то есть соразмерности потерь.
Она как раз ключ ко всей немецкой обороне. Это часть, кстати говоря, Миусфронта. Вот когда она была взята, освобождена, то есть фактически немцам ничего не оставалось делать. Кстати, как и боевикам в 2014 году украинским. Тут можно опять параллель провести. Их оборона была рассечена, и у них на флангах оказались прорывы, и они вынуждены были отступать. И вот тогда Манштейн, это не мы уже, а Манштейн, записал о том, что мы были вынуждены быстро отступать, то есть иного выхода не оставалось. И Гитлер дал все-таки разрешение отступать за Днепр. До этого он не давал разрешения. И вот это отступление немецкое, оно фактически превратилось в бегство. Ну, то есть они сами даже называли это бег к Днепру.
Бег к Днепру.
Бег к Днепру. Когда говорим о соотношении потерь во всей вот Донбасской операции, тут тоже возникает...
Бег к Днепру – это из воспоминаний немецких генералов.
Именно, да, из воспоминаний Манштейна и других немецких генералов. Ну, то есть, фактически, вот все запасы, которые у них были для ведения обороны, а это же огромные, да, то есть, и снаряды, склады с снарядами, и продовольствие, техника, имущество, раненые, то есть, у них в тыловых районах, ну, в ближайших тыловых районах было порядка 200 тысяч раненых немцев. И вот это надо было все перемещать и быстро, но... Можете себе представить, если вот взять раненого, а если он тяжело раненый и буквально там бегом его на машине там по колдобинам, которые там есть, передвигать, то есть что с этим раненым будет? То есть я так считаю, что, наверное, ну, не большинство, но, по крайней мере, половина раненых тяжело. В этот момент они просто погибли, то есть о них никакой заботы не было.
Михаил Юрьевич, давайте сейчас у нас скоро выпуск новостей, перерыв небольшой. Значит, я предлагаю в следующем получасе поговорить еще о нескольких мифах. Миф о черной пехоте, о насильственном призыве в ряды РКК украинцев, которые рвались сражаться, естественно, в УПА, оказались несчастным образом в рядах Красной Армии. О том, насколько изучена на самом деле история молодой гвардии, это тоже очень интересная тема. Ну, не обязательно должны мы поговорить о том, как Украину освобождали украинские фронта или фронты.
Львовские дивизии.
Львовские дивизии украинских фронтов, состоящие на 100% из щирых украинцев, как освобождали Украину, неся колоссальные потери, и шли далее вплоть до Освенцима и Берлина. Вот об этих мифологемах, связанных с началом боев за территорию Советской Украины, давайте остановимся об этом в следующий раз. Но я просил бы вас еще начать следующий рассказ с того, вы же недавно совсем, буквально пару недель назад были на этой земле и проехали там за рулем автомобиля, в том числе по новым дорогам. Поэтому начнем с этого.
Хорошо.
Как это все выглядит, места тех боев. Ну, а потом окунемся на 80 лет назад. Давайте вернемся к нашему разговору после выпуска новостей.